Часть девятая. Каждый имеет право быть Карлсоном.
Однажды утром с просонья малыш услышал доносившиеся из кухни взволнованные голоса папы и мамы.
Ну вот, дождались. Ну ты только погляди, что написано в газете. На, прочти сама.
Ужасно. Нет, просто ужас какой-то.
Что, мама? Что ужасно?
Статья в сегодняшней газете.
Да еще на первой странице и с таким заголовком. Вот, что это? Летающий бочонок или нечто другое?
Я не понял. Это про что?
Слушай. Странный неопознанный объект летает над Стокгольмом. Очевидцы сообщают, что за последнее время неоднократно видели в районе Вазастана некий летающий предмет, напоминающий по виду маленький пивной бочонок. Он издает звуки, похожие на гул мотора. Представители авиакомпании ничего не смогли сообщить нам относительно этих полетов, поэтому возникло предположение, что это иностранный спутник-шпион, запущенный в воздушное пространство с разведывательными целями. Тайна этих полетов должна быть раскрыта, а неопознанный объект пойман. Если он действительно окажется шпионом, его необходимо передать для расследования в руки полиции. Кто раскроет летающую тайну Вазастана? Редакция газеты назначает вознаграждение в 10 тысяч крон тому, кто поймает этот таинственный предмет. Ловите его, несите в редакцию, получайте деньги.
Так это про Карлсона?
Да, бедный Карлсон, который живет на крыше. Теперь на него начнется охота.
Почему его не могут оставить в покое? Он ведь не делает ничего плохого. Живет себе в домике на крыше и летает взад-вперед. Разве он в чем-то виноват?
Нет, нет, Карлсон ни в чем не виноват.
Конечно.
Только он, ну как бы это сказать, ну да, несколько необычен, что ли.
Да.
Да, Карлсон несколько необычен. С этим малыш был вынужден согласиться. Разве обычно, когда в домике на крыше живет маленький толстенький человечек, да еще с пропеллером на спине и с кнопкой на животе? Но он был лучшим другом малыша. Сердце малыша замирало от радости, когда он думал о том, как ему повезло, что Карлсон поселился на крыше именно его дома. Правда, мама и папа малыша сперва вовсе не были в восторге от Карлсона. Босса и Беттон поначалу его тоже не взлюбили. Но теперь Карлсон им даже нравился, а главное, они понимали, что он необходим малышу. Ведь Босса и Беттон были гораздо старше его, поэтому малыш никак не мог обойтись без лучшего друга. И хотя у него была собака, изумительный щенок Бимбо, Карлсон ему был совершенно необходим. Однажды все они, и Боссы, и Беттон, и мамы, и папа, видели домик Карлсона. Они вылезли на крышу через слуховое окно, и малыш показал им маленький домик за трубой. Мама немножко испугалась, когда поглядела с крыши вниз на улицу. У нее даже закружилась голова, и ей пришлось схватиться рукой за трубу.
Дурацкая статья.
Ты должен предупредить Карлсона. Пусть будет поосторожней. Некоторое время ему лучше не летать по Вазастану. Вы можете играть в твоей комнате. Тогда его никто не увидит.
Но если он начнет безобразничать, я его живо выставлю вон. На, ешь кашу, малыш.
Спасибо. А Бимбо?
Бимбо тоже получил свою порцию каши.
Так... До свидания, родные мои. Я пошел на работу.
И мне пора уходить. Я иду в бюро путешествий узнать, нет ли там для нас какого-нибудь интересного маршрута. Папа на днях уходит в отпуск. Я скоро вернусь.
И малыш остался один. С Бимбо, с тарелкой каши и с газетой. Он придвинул ее к себе и стал разглядывать.
Что это? Летающий бочонок или нечто другое? Надо как можно скорее поговорить с Карлсоном, но сделать это осторожно, чтобы не испугать его. А то вдруг он улетит и никогда не вернется. Что-то каша невкусная. Может быть, вкуснее, если добавить сахарку?
Привет, привет, малыш. Ты знаешь, кто лучший в мире друг? И почему этот друг появился здесь именно сейчас?
Лучший в мире друг – это ты, Карлсон. Но почему ты прилетел именно сейчас, я не знаю.
Ну, угадай с трех раз. Потому что я соскучился по тебе, глупый мальчишка. Потому что попал сюда по ошибке, а собирался слетать в Королевский парк. Или просто почуял, что здесь пахнет кашей. Раз, два, три. Говори, говори, не задерживайся.
Наверное, потому что ты по мне соскучился.
Нет, нет, нет. И в Королевский парк я тоже лететь не собирался. Так что гадать тебе больше нечего.
Королевский парк? Туда Карлсону никак нельзя лететь. Ему вообще нельзя туда, где полным-полно народа. Придется ему это объяснить. Слушай, Карлсон.
Приходишь голодный, как пес, а этот сидит, как ни в чем не бывало, перед полной тарелкой каши и салфеткой вокруг шеи и бубнит себе под нос, что надо съесть ложку за маму, за папу, за тетю Августу.
За какую тетю Августу?
Понятия не имею.
Так зачем же есть кашу за ее здоровье?
Значит, твой друг должен умереть с голоду только потому, что ты не знаешь каких-то там старых теток.
Ну что ты, что ты? Вот тебе тарелка. Положи себе каши сколько хочешь.
Все еще мрачный, как туча, Карлсон взял кастрюлю и принялся накладывать кашу в тарелку. Он накладывал и накладывал, а когда выскреб все до дна, стал водить пальцем по стенке кастрюли, отколупывая и то, что прилипло.
У тебя не мама, а золото. Жаль только, что она такая жадная. Никогда не видел, чтобы варили так мало каши. За маму, за папу. А, к сожалению, за здоровье тети Августы уже съесть нечего. Но я вижу, здесь есть булочки. Спокойствие, только спокойствие. Милая тетя Августа, все в порядке. Живи спокойно-преспокойненько в своем далеком городке. Я съем за твое здоровье вместо каши две булочки. За тетю Августу. Тетя Августа, а может даже три булочки, или четыре, или пять?
Как бы его предостеречь? Может, просто дать ему газету? Пусть сам все прочтет. Погляди-ка, Карлсон, на первую страницу. Ага. Да ты держишь газету вверх ногами.
Что, в самом деле?
Малыш давно подозревал, что Карлсон не умеет читать. Но малыш был добрым мальчиком. Он никого не хотел обижать, и уж тем более Карлсона. Поэтому он не стал кричать «Ха-ха-ха, ты не умеешь читать», а молча перевернул газету и прочел вслух про летающий бочонок и про спутника-шпиона, которого необходимо было поймать, и про вознаграждение, назначенное газетой. Всю заметку от начала до конца.
Доставьте его в редакцию, и вы получите указанную сумму. Вот так.
Указанную сумму? Губ-губ! Можно считать, что спутник-шпион уже пойман. Звони в редакцию и скажи, что я приду к ним после обеда.
Что ты задумал?
А ты знаешь, кто лучший в мире охотник за спутниками-шпионами? Вот он. Грозный Карлсон! Никто не спасется, когда я лечу со своим большим сачком. Раз спутник-шпион кружится где-то в районе Вазастана, я наверняка поймаю его сачком. Кстати, у тебя есть чемодан, чтобы нам унести 10 тысяч крон?
Милый Карлсон, неужели ты не догадался, что летающий бочонок – это ты, и они за тобой охотятся?
Как ты меня обзываешь летающим бочонком? Ты мой лучший друг! Ты забыл, что я красивый, умный и в меру упитанный мужчина в самом расцвете сил, так или не так?
Конечно, Карлсон, так, но я не виноват, что они это пишут в газете. Они имеют в виду тебя, это точно.
Кому посчастливится поймать этот таинственный предмет? Кто-то смеет обзывать меня предметом? Я этому гаду так врежу по переносице, что у него глаза на лоб полезут.
Карлсон сделал несколько маленьких, но угрожающих прыжков в сторону малыша. И зря, потому что Бимбо тут же вскочил. Уж он-то никому не позволит тронуть малыша.
Бимбо, на место! Успокойся!
И Бимбо послушался, только поворчал немного, чтобы Карлсон понял, что он на страже. А Карлсон сел на скамеечку. Вид у него был мрачный и невыразимо печальный.
Я так не играю. Я так не играю, раз ты такой злой и называешь меня предметом и натравливаешь на меня своих дурацких собак.
Я не виноват, что так пишут в газете.
Уж если я предмет, то во всяком случае самый лучший в мире предмет, который стоит 10 тысяч крон. Понял, да?
Да, да, это верно. Ты стоишь 10 тысяч крон. Думаю, мало кто стоит так дорого.
Никто в мире. Спорим, что такой вот глупый мальчишка, как ты, стоит не больше 125 крон. Гей-гоп, гей-гоп, гей-гоп. Вот летит Карлсон, который стоит 10 тысяч крон. 10 тысяч крон стоит Карлсон. Гей-гоп, гей-гоп.
И малыш решил махнуть на все рукой. Ведь Карлсон на самом деле вовсе не был шпионом. Значит, его могут задержать только за то, что он Карлсон. Малыш вдруг понял, что мама и папа испугались не за Карлсона, а за свой покой. Они просто боялись, что если все будут ловить Карлсона, то скрывать его существование уже не удастся. Малышу показалось, что Карлсону всерьез ничего не угрожает.
Тебе нечего бояться, Карлсон. Тебе ничего не могут сделать за то, что ты – это ты.
Конечно, каждый имеет право быть Карлсоном. Хотя до сих пор нашелся только один такой хороший и в меру упитанный экземпляр. Малыш, нет ли у тебя новой паровой машины, которую мы могли бы взорвать? Или еще чего-нибудь интересного, главное, чтобы загрохотало вовсю? Ну, давай устроим немыслимый грохот. Я хочу позабавиться, а то я не играю. А что это за пакетик у тебя на столе?
Его вчера вечером положила мама.
Угу. А что внутри? О, прекрасный персик.
Мы его разделим, ладно?
Хорошо, разделим. Я возьму себе персик, а ты пакетик. Вот, на. Учти, я уступаю тебе лучшую часть. С пакетиком можно, знаешь, сколько интересных штук придумать.
Нет, спасибо. Мы сперва разделим персик, а потом я тебе охотно уступлю пакетик.
Никогда не встречал таких прожорливых мальчишек, как ты. Ну ладно, раз уж ты так настаиваешь.
Чтобы разделить персик, нужен был нож. И малыш побежал в кухню. А когда он вернулся с ножом, Карлсон исчез. Но из-под стола доносилось чавканье и причмокивание, словно кто-то торопливо ел что-то очень сочное.
Послушай, что ты там делаешь?
А? Что?
Можешь не отвечать. Я догадался. У тебя персиковый сок стекает с подбородка.
Пустяки. Зато смотри, это тебе. Заметь, я всегда отдаю тебе самое лучшее. Если ты посадишь эту косточку, у тебя вырастет целое персиковое дерево. Все увешанное сочными персиками. Ну, кто самый большой добряк в мире? Я ведь даже не устраиваю никакого скандала, хоть и получил у тебя только один паршивенький персик.
Но малыш, если бы и захотел, не успел бы ничего ответить, потому что в мгновение ока Карлсон очутился у окна, где на подоконнике стоял горшок с бегонией, и схватил цветок за стебель.
Я такой добрый, что сам помогу тебе посадить эту косточку.
Не трогай!
Опа!
Зачем ты вырвал бегонию с корнем, да еще вышвырнул в окно? Ты что?
Целое большое персиковое дерево, представляешь? На своем 50-летии ты каждому гостю, каждому-каждому, понял? Каждому-каждому дашь по персику. Разве это не интересно?
Ну еще интереснее будет, когда мама заметит, что ты выбросил ее бегонию. И подумай. Вдруг сейчас мимо дома шел какой-нибудь старичок, и цветок угодил ему как раз по башке. Что он скажет, как ты считаешь?
Спасибо, дорогой Карлсон. Вот что он скажет. Спасибо, дорогой Карлсон, что ты вырвал бегонию с корнем, а не швырнул ее вниз прямо в горшке, как этого хотела бы глупая мама малыша.
Вовсе она этого не хотела бы. Почему ты так говоришь?
Нет, хотела. Она, видите ли, не позволяет вытаскивать бегонии из горшка. А что это может стоить жизни ни в чем не повинному старичку, мирно идущему по улице? Это твою маму не волнует. Одним старичком больше, одним меньше. Это пустяки, дело житейское, говорит она. Только бы никто не трогал мою бегонию. И если бы я вытянул бегонию с горшком... Куда бы мы посадили персиковую косточку? Ты подумал об этом?
Малыш об этом не подумал, поэтому он не знал, что ответить. Спорить с Карлсоном было нелегко, особенно когда он бывал в настроении спорить. Но, к счастью, настроение у него менялось каждые 15 минут. Вот и теперь, затолкав косточку в горшок и присыпав ее землей, он вдруг радостно закудахтал.
Мы же забыли про пакет! А с этим пакетом можно отлично позабавиться.
Ну да, что же можно сделать с пакетом?
Издать самый громкий в мире хлюп! Эх, какой сейчас будет изумительный хлюп! Вот этим мы и займемся!
Схватив пакет, он со всех ног побежал в ванную комнату. Малыш, раздираемый любопытством, бросился за ним. Ему очень хотелось узнать, как делают самый громкий в мире хлюп. Карлсон стоял, наклонившись над ванной, и наполнял пакет водой.
Ты глупый, да? Разве можно лить воду в бумажный пакет? Неужели ты этого не понимаешь?
А что такое? Ну что такое? Вот скажи мне, пожалуйста, ну и что? Ну и что? Вот смотри, вот смотри. Ты смотри, вот, налил и ничего.
И он, стремглав, кинулся назад в комнату малыша. Малыш побежал за ним, полный дурных предчувствий, и они оправдались. Карлсон весь высунулся из окна, так что видны были только его толстые, короткие, пухленькие ножки.
Так, погляди вниз, сейчас я произведу самый сильный в мире хлюп.
Стой! Стой! Не надо, Карлсон, не надо!
Но было уже поздно. Пакет полетел вниз, и малыш увидел, как он разорвался, словно бомба, у ног какой-то тетеньки, которая шла в молочное кафе в соседний дом. И было ясно, что этот самый громкий в мире хлюп ей решительно не понравился.
«Гляди, она ахнула, словно мы сбросили горшок с фикусом, а не полтора стакана воды!»
«Отойди!»
«Зачем ты закрыл окно?»
«Я не хочу, чтобы ты продолжал выбрасывать на улицу разные вещи. Я думаю, что этого нельзя делать!»
«Я думаю, что этого делать нельзя! А что, по-твоему, можно? швырнуть вниз пакет с тухлыми яйцами? Это тоже одна из странных фантазий твоей мамы. Могу сказать, что вообще ты и твоя мама самые странные люди на свете. Но все же я вас люблю.
Правда?
Да. Я сам удивляюсь. Ой, ну да чего же я милый? Я самый милый в мире. И я думаю, что поэтому мы сейчас поиграем во что-нибудь совсем милое. Ты согласен?
Конечно, согласен. Но во что?
Ну вот, например, мы могли бы играть, что стол – это наш плот, на котором мы спасаемся от наводнения. Оно, кстати, как раз и начинается. Посмотри, посмотри, вода уже подтекла под дверь.
Ты что, не закрыл кран в ванной?
Ну, угадай, закрыл ли я кран или нет? Ну, с трех раз угадай.
Малыш распахнул дверь в прихожую. Карлсон был прав. Великое наводнение началось. Ванные и прихожие были залиты водой. Она стояла уже так высоко, что в ней можно было плескаться, если была охота. А Карлсону была охота. Он с восторгом прыгнул прямо в воду.
Оп! Бывают же дни, когда случаются только прекрасные вещи!
Малыш закрыл кран в ванной и выпустил из нее воду. Потом опустился на стул в прихожей и с отчаянием уставился на пол.
Ой, что скажет моя мама?
Ну, знаешь, это уж слишком. Что же она такая ворчунья, твоя мама? Несколько ведер самой обыкновенной воды. Есть о чем говорить. О, дело житейское. Приятная водичка, а заодно и ножная ванна. Она что, возражает против мытья ног? Неужели твоя мама никогда не делает ножных ванн и все дни напролет швыряет из окон цветочные горшки? Так что ли?
Карлсон, мы должны поскорее... Где тряпка? О, вот она! Давай, Карлсон, помогай! Карлсон, ты где? Ах, улетел! Летающий бочонок или нечто другое?
Нет, это был не летающий бочонок, а всего-навсего Карлсон, который возвращался в свой зеленый домик на крыше. Но тут Карлсон заметил малыша. Он спикировал вниз и промчался мимо окна на такой скорости, что воздух засвистел. Малыш восторженно замахал ему тряпкой, и Карлсон махнул в ответ своей пухленькой ручкой.
Малыш, вот летит Карлсон, который стоит 10 тысяч крон! Привет, малыш!
И он улетел, а малыш стал собирать тряпкой воду с пола прихожей. Карлсон вспоминает, что у него день рождения. Карлсону повезло, что его не было, когда мама вернулась из бюро путешествий, потому что она всерьез рассердилась и из-за пропавшей бегонии, и из-за наводнения, хотя малыш успел кое-как вытереть пол. Мама сразу поняла, кто это натворил, и рассказала папе, когда он пришел обедать.
Может, это и нехорошо с моей стороны, потому что я к Карлсону стала понемногу привыкать, но сейчас я сама готова заплатить 10 тысяч крон, только чтобы от него отделаться.
Ой, что ты?
Ладно, не будем сейчас говорить об этом. Во время еды надо, чтобы было весело.
Мама часто это повторяла. И им всегда было весело, когда они все вместе сидели за столом и болтали, о чем попало. Малыш больше говорил, чем ел, особенно когда на обед была вареная треска или овощной суп или селедочные котлеты. Но сегодня мама подала телячьи отбивные, а на сладкое – клубнику, потому что начались летние каникулы, и Босса и Беттен уезжали из дома. Боссе в яхт-клуб учиться парусному спорту, а Беттон на крестьянский хутор, где много лошадей. Так что это был прощальный обед, и мама превратила его в маленький пир.
Не огорчайся, малыш. Мы тоже уедем втроем, мама, ты и я. Мама была в бюро путешествий и заказала билеты на пароход. Через неделю он уйдет в море, и целых 15 дней мы будем плыть на огромном белом пароходе и заходить в разные порты.
Ну разве это не замечательно?
Разве это не здорово?
Разве это не колоссально, малыш?
Ага.
И он правда думал, что это будет колоссально. Но как он мог бросить Карлсона одного именно в тот момент, когда он действительно ему нужен? И хотя Карлсон никакой не шпион, опасность ему все равно угрожает, если люди начнут за ним охотиться, чтобы получить 10 тысяч крон. Они могут посадить Карлсона в клетку в зоопарке или придумают что-нибудь еще ужасней. Но уж точно не дадут Карлсону спокойно жить в маленьком домике на крыше. И малыш решил остаться дома и охранять Карлсона, о чем сообщил всем, сидя за столом и уплетая телячью отбивную.
Карлсон в клетке. Представь, малыш, что ты с классом придешь в зоопарк поглядеть на разных зверей. На табличках будет написано: «Медведь белый», «Лось сахатый», «Волк степной», ну или там бобер обыкновенный, и вдруг прочтешь: «Карлсон летающий».
Не смей!
«Карлсон летающий, просьба не кормить». Ой, как бы он озверел, если бы это написали на его клетке.
Дурак! Просто дурак!
Но, малыш, если ты не поедешь, то и мы не сможем поехать.
Спокойно сможете. А мы с Карлсоном будем вести хозяйство.
И затопим весь дом. И вышвырнем из окон всю мебель на улицу.
Дура!
Тихо, тихо, тихо.
На этот раз сидеть за обеденным столом оказалось совсем не весело. И хотя малыш был мальчиком добрым, он мог иногда заупрямиться. Вот и сейчас он стал тверд, как кремень, не желая вести переговоры.
«Ну, послушай, козленок!»
Начал было папа, но в эту минуту что-то опустили в почтовый ящик, и Беттон пулей вылетела в прихожую. Она ждала письмо от какого-то мальчишки. В ящике действительно лежало письмо, но не Беттон от мальчишки, а папе от дяди Юлиуса, родственника папы, который раз в год приезжал в Стокгольм посоветоваться с врачом и погостить у Свантесенов. Дядя Юлиус не желал жить в гостинице, считая, что это слишком дорого. Никто в семье не радовался приезду дяди Юлиуса, и меньше всех папа. Мама же всегда уговаривала папу пожалеть бедного дяди Юлиуса, у которого никого нет, кроме папы. Но стоит бедному дяде Юлиусу прожить в доме 2 дня, мучая детей своими непрерывными замечаниями, привередничая за столом и ноя по всякому поводу, как мама становится такой же молчаливой и напряженной, каким всегда бывал папа с того момента, как дядя Юлиус переступал порог их дома. А Босс и Беттон почти не бывают дома, чтобы не попадаться на глаза старику, когда он у них гостит. Даже у малыша стало иссякать терпение, и когда дядя Юлиус гостил у них в прошлый раз, он нарисовал его портрет в своем альбоме, а под рисунком написал «Болван». Дядя Юлиус случайно увидел этот рисунок и сказал: «Плохо ты нарисовал лошадь». Ну, конечно, дядя Юлиус считал, что все делают плохо. Короче, это был нелегкий гость. И когда он упаковал, наконец, свой чемодан и уехал домой, все стали оживленны и общительны, словно случилось что-то очень приятное. И вот теперь дядя Юлиус снова собирался приехать и пробыть у них 2 недели, тем более что доктор предписал ему курс уколов и массаж. По утрам у него почему-то немеет тело.
В кои-то веки собрались попутешествовать. А малыш не хочет с нами ехать, да еще этот дядя Юлиус.
Лично я непременно отправлюсь в путешествие и возьму с собой маму. А ты, малыш, сам решай, поедешь с нами или останешься дома. А что касается дяди Юлиуса, то пусть живет у нас и ходит к докторам сколько его душе угодно. А не хочет, может оставаться у себя в Вестергетланде. Но лично я отправлюсь в положенный день на пристань, сяду на пароход, и даже 10 дядей Юлиусов меня не остановят.
Да, это надо как следует обдумать.
Я уже обдумал.
Может быть, Фрекенбок согласится помогать по хозяйству двум упрямым холостякам, малышу и дяде Юлиусу?
Не двум, а трем. Ты забыла Карлсона?
Да.
Ведь он будет торчать здесь целыми днями.
Ха-ха, домом учительница, дядя Юлиус и Карлсон. Вот компания подобралась.
И плюс малыш. Иди ко мне. Бывают же такие люди, как мой младший брат. Отказаться от замечательного путешествия с мамой и папой ради того, чтобы остаться дома с домом учительницы, дядей Юлиусом и Карлсоном, который живет на крыше.
Раз у тебя есть лучший друг, его нельзя бросать. Конечно, будет трудно, но кто-нибудь должен остаться дома и все распутывать. И этим кто-нибудь буду я. Больше некому, понимаешь, Бимбо? А теперь нам лучше всего поспать. Утро вечера мудренее.
Ой, ну и история со мной приключилась. Все надо самому держать в голове. Если что забудешь, конец.
А что ты забыл?
О, что я забыл? Я забыл, что у меня сегодня день рождения. Я совершенно об этом забыл, и никто не сказал. Поздравляю тебя, дорогой Карлсон.
Но я же помню, что твой день рождения в апреле, а сегодня 8 июня.
А вот почему день рождения должен быть всегда в один и тот же день, когда есть столько других прекрасных дней? 8 июня, например, прекрасный день. Почему его не выбрать для дня рождения? Или ты что, против?
Нет, я за. Пусть у тебя будет день рождения всегда, когда тебе хочется.
Тогда вылезай из постели и давай мне мои подарки.
Сейчас погляжу у себя в ящиках.
Жду. Ой, как там наш персик?
Зачем ты ковыряешь землю?
Так, ну как ты не понимаешь, малыш? Надо посмотреть на косточку, растет она или нет. Гляди, по-моему, она стала намного больше. Лет через 20 ты сможешь спать днем в тени персикового дерева. Кровать, конечно, придется выбросить, мебель не подходит к персиковому дереву. Так, ну, где мои подарки?
Малыш вытащил одну из своих машинок, но Карлсон покачал головой. Тогда малыш показал игру-головоломку, потом конструктор, потом мешочек с разноцветными камушками, но Карлсон всякий раз молча качал головой. И малыш догадался, что Карлсон хочет получить пистолет. Он давно уже лежал в ящике письменного стола в спичечном коробке. Это был самый маленький в мире пистолет. Папа привез его малышу из-за границы. Он выглядел совсем как настоящий, а стрелял почти так же громко, как большой. Даже папа удивлялся, как эта малютка может так громко стрелять. И просил малыша быть осторожней и не стрелять, чтобы не пугать людей. Тогда малыш решил не показывать пистолетик Карлсону, хотя и знал, что не очень красиво таить от друга игрушку. К тому же Карлсон сам обнаружил пистолетик, когда рылся в его ящике, и он ему очень понравился. Может, потому он и решил устроить себе сегодня день рождения.
Да! Поздравляю тебя, дорогой Карлсон!
Я, малыш... Малыш, ты лучший в мире друг. Пистолетик мне правда нужен сегодня вечером.
Зачем?
О, чтобы лежа в постели считать овец. По ночам, правда, я сплю как убитый, и по утрам тоже. Но вот после обеда лежу, ворочаюсь и не могу сомкнуть глаз. как ты меня и научил, бороться с бессонницей, я притворяюсь спящим и представляю себе овец, которые прыгают через заборчик. Я считаю их одну за одной, как раз в тот момент, когда они взлетают над заборчиком. Но сегодня вечером я никак не мог заснуть. Я лежал и считал овец, а среди них была одна овца, которая никак не хотела прыгать.
Почему не хотела?
А чтобы меня помучить. Стоит у заборчика и не с места. Тогда я подумал, что если бы у меня был пистолетик, я заставил бы ее прыгнуть. И вспомнил, что у тебя в ящике письменного стола лежит маленький пистолетик. Тогда я решил, что сегодня у меня день рождения. Ой, малыш, надо бы испытать твой подарок. Сейчас как бабахну. Вот будет весело.
Нет, мы перебудем весь дом.
Ну и что? Пустяки, дело житейское. Снова заснут. А если у них нет овец, чтобы считать, я им одолжу своих.
Нет, нельзя.
Придумал. Малыш, мы полетим ко мне. Все равно ведь надо отпраздновать мой день рождения. Не найдется ли у вас пирога?
На этот раз нет.
Ну какой же день рождения без пирога?
Да ерунда. Нет пирога и нет. Пустяки. Дело житейское.
Малыш, запомни. Пустяки, дело житейское. Про пироги не говорят. Ну ладно, обойдемся булочками. Неси.
Малыш пробрался в кухню и вернулся, нагруженный булочками. Мама разрешила ему в случае необходимости давать Карлсону булочку другую. А сейчас необходимость в этом была. Правда, мама не разрешала летать с Карлсоном на крышу, но об этом малыш забыл. Он привык летать с Карлсоном и совсем не боялся. У него даже сердце не ёкало, когда он, обхватив Карлсона за шею, взлетал ввысь прямо к домику на крыше. Таких июньских вечеров, как в Стокгольме, не бывает нигде. Нигде в мире небо не светится этим особым светом. Нигде сумерки не бывают такими ясными, такими синими, что город и небо, отраженные в заливе, кажутся сказочными. Такие вечера словно специально созданы для празднования дней рождения Карлсона в его домике на крыше. Малыш любовался сменой красок на небе, а Карлсон не обращал на это никакого внимания. Но когда они сидели рядышком на крылечке, уплетали булочки и запивали их соком, малыш ясно понимал, что этот вечер
совсем не похож на другие вечера.
И эти булочки совсем не похожи на другие булочки, которые печет твоя мама.
И этот домик не похож ни на один домик в мире. Нигде нет такой уютной комнаты и такого крылечка, и такого удивительного вида вокруг. И нигде не собрано вместе столько удивительных вещей, как здесь. Карлсон, как белка, набивает свой домик бог знает чем. Где он их добывает?
А видишь, какой у меня порядок. Все-все висит слева, а инструменты не справа, и картины тоже.
Мне особенно нравится это, с крошечной крылатой козявкой в углу.
Это не козявка. Моя картина называется «Очень одинокий петух». А это с лисицей. Портрет моих кроликов. А кроликов не видно, потому что они все у лисицы в животе. Да. Когда у меня будет время, я нарисую третью картину. Портрет маленькой упрямой овцы, которая не хочет прыгать.
Малыш слушал его рассеянно. У него кружилась голова от звуков и запахов летнего вечера. Он уловил аромат цветущих лип с их улицы, слышал стук каблуков. Люди гуляли, пели, бронились, смеялись, и никто из них не знал, что на крыше высокого дома сидит мальчишка и вслушивается в эти звуки, как в самую настоящую музыку.
«Нет, они не знают, что я сижу здесь с Карлсоном, и что мне так хорошо, и что я жую булочки и пью сок».
«Слыхал? Это мои хулиганы-сараканы».
«Кто? Филли и Рули?»
«Они! Ой, это самые отпетые хулиганы и воры во всем Вазастане. Тащат все, что плохо лежит, как сороки. Помнишь, как год назад они забрались в вашу квартиру, и я поиграл с ними в привидения?»
«Ага, ты тогда их здорово напугал. Как они удирали, не прихватив даже серебряной ложечки!»
«Думаю, и сейчас самое время их немного попугать. Не то они снова отправятся на охоту за чужими вещами».
И они двинулись по скату крыши к мансарде жуликов. Малыш не предполагал, что можно так ловко прыгать на коротких толстых ногах. Угнаться за Карлсоном было просто невозможно, тем более малышу, который не так уж часто прыгал по крышам.
«Хулиганы-сараканы! Отвратительные типы! Вот их мансарда.
Но окно завешено занавеской.
А мы все-таки поглядим, чего это они развеселились».
Карлсон отодвинул занавеску и заглянул в комнату. Потом он пустил на свое место малыша, и малыш увидел Филли и Рулли. Они расположились прямо на полу, а перед ними была разложена газета. Видимо, в такое неистовство их приводило то, что они читали.
«Отхватить 10 000 крон за просто так! Филя!
И летает он здесь, в Вазастане!
Послушай, Филя, я знаю одного парня, которому охота получить 10 000 крон!
Карлсон, они говорят про тебя!»
«А я знаю одного парня, которому охота позабавиться. Где мой пистолетик?»
«Откройте! Полиция!»
«Ну нет, раз нет, к в рубке в карте!»
Филли хотел сказать: «Рулли, нас нет, скорее в гардероб». От испуга он всегда коверкал слова. Оба жулика спрятались в гардеробе, притворив за собой створку, словно их и нет.
«Филли и Рулли ушли. Они просили передать, что их нет».
«Теперь сараканы не скоро вылезут из шкафа. Пошли доедать булочки».
«Пошли! Трудно обеспечить безопасность Карлсона, когда рядом живут такие типы, как Рулли и Филли. А тут еще в доме будут Фрекенбок и дядя Юлиус. Ах да! Я ведь забыла рассказать об этом Карлсону. Послушай, Карлсон, ты можешь отгадать, кто будет за мной присматривать, когда мама и папа отправятся путешествовать?»
«Я думаю, лучший в мире присмотрщик за детьми».
«Ты имеешь в виду себя?»
«Если ты можешь мне указать лучшего присмотрщика, чем я, получишь 5 эры».
«Фрекенбок!»
«Гейгоп! Вот гейгоп!»
«Что ты хочешь сказать этим гейгоп?»
«Только это гейгоп!»
«И дядя Юлиус тоже приедет. Ему нужно посоветоваться с доктором и лечиться, потому что по утрам у него немеет тело. Надо сказать, что у дяди Юлиуса тяжелый характер. И пока мама и папа будут плавать на белом пароходе, а Босса и Беттон разъедутся на каникулы кто куда, дядя Юлиус и Фрекен Бок будут жить у нас. Уж не знаю, что из этого получится.
Гей-гоп, гей-гоп! Они проведут две незабываемые недели, поверь мне.
Ты про кого? Про маму и папу или про Босса и Беттон?
Про домомучительницу и дядю Юлиуса.
Ой!
Спокойствие, только спокойствие. Мы с ними очень мило поиграем, потому что мы с тобой самые милые в мире. И я-то во всяком случае. Ай! И бедному дяде Юлиусу не надо ходить к доктору. Его лечением займусь я.
А ты знаешь, как надо лечить дядю Юлиуса?
Нет, но обещаю тебе, что у меня в два счета он забегает как конь. Для этого есть три процедуры.
Какие?
Щекотание, разозление и дураковаляние. Никакого другого лечения не потребуется.
Не надо, Карлсон, прошу тебя, не стреляй больше.
Да спокойствие, только спокойствие. Послушай, я вот сижу и обдумываю одну вещь. А как, по-твоему, может ли домомучительница тоже страдать онемением тела?
Карлсон, перестань!
Нужно вызвать полицию!
Мы перепугали все дома вокруг.
Чего они расшумелись? Или не знают, что у меня сегодня день рождения? Пусть все клубом горит огнем, а мы с тобой споем.
Споем!
Уйди!
Бусе!
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 Бисе и отдохнем. Пусть 200 булочек несут на день рождения к нам.
Пусть!